У нас в студии новый гость, как я и обещал, и сейчас я его представлю. Это глава общественного совета при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Павел Михайлиди. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, расскажите немножко об общественном совете. Давайте, может, как-то в общем, чтобы ввести в курс наших радиослушателей. И
подождите, пожалуйста, сразу о каких-то делах политических. Можно о жизни?
О жизни?
Да.
Нет, ну, понимаете, жизнь, она же сопряжена с политикой, потому что как они там решат, да, вот они же в Брюссель полетели на этой неделе, им там устроили допрос такой с пристрастием.
Это политика, так вот... политика, извините, я просто хотел, пользуясь случаем, попросить ваше разрешение поздравить всех женщин с международным женским днем, который вот на подходе, да.
Да, мы собрались в мужской компании в студии, и вот как раз об этом не додумались.
Ну, давайте, да.
Так что хочу от имени общественного совета, от себя лично поздравить всех ваших слушателей, женщин, с Международным женским днем, который будет 8 числа. Я, к сожалению, уезжаю, не смогу приехать поздравить в прямом эфире именно 8 числа, но сейчас заранее, пожалуйста. Поэтому спасибо большое вам за такую возможность.
Мы можем вам перезвонить, и вы в эфире поздравите.
Да, но это будет потом. Сейчас давайте об общественном совете. Вопрос Леша озвучил. Да.
Общественный совет, это же создан 2 года назад при Минрегионе на выполнение постановления номер 996, который, в принципе, должен выполнять свою функцию по вовлечению граждан к формированию и реализации государственной политики. Это такой консультационно-совещательный орган, который создается при каждом органе центральной исполнительной власти, в областных государственных администрациях, в исполкомах городских советов. И для обеспечения, скажем так, проведения консультаций с общественностью, информирования о той политике, которую проводит орган или же регион, и, соответственно, получение, как говорится, предложений от экспертов, которые не задействованы в государственной службе, по тем документам, которые формируются, или же по реализации государственной политики с целью ее более качественной реализации. Соответственно, еще общественные советы выполняют такую некую функцию общественного контролера.
То есть все-таки контрольная функция есть, как наглядово? Так...
Как бы контрольная, да, но она слабо закреплена. По большому счету, даже те предложения, которые мы формируем, принимаем решение, направляем своему органу, они, ну, как орган может только ответить, но не обязательно принять эту политику. Почему? Потому что, в принципе, здесь можно понять, потому что, по большому счету, за формирование политики отвечает соответствующий министр, да, и он отвечает перед Верховной Радой, перед народом Украины. Вот, мало ли, какие могут быть предложения о общественности, поэтому слово за министром. Конечно, какие предложения конструктивнее принимаются.
А какие уже были приняты или рассмотрены, во всяком случае? То есть о чем говорят прежде всего вот сейчас уже?
Значит, ну, прежде всего, конечно, я не хотел бы сейчас говорить о том, что в полном объеме реализовано наше право, и все наши предложения были рассмотрены. Мы стремимся к тому, чтобы это развивать. Соответственно, хочу также подчеркнуть, что предложение рассматривается не только в документальном виде, в том, в котором мы работаем, принимаем решения, направляем официальным письмом министерства. Наши предложения принимаются в том числе на заседаниях рабочих групп, экспертных групп, на заседании комиссий всевозможных, куда, в принципе, включают наших представителей, открыта работа проводится министерством, да, и, соответственно, здесь те предложения, которые озвучиваются, они учитываются в формировании политики. Для нас самое главное не какое-то там подтверждение документальное, а самое главное, чтобы действительно эта концепция, скажем так, взаимодействия власти и общества была реализована.
И все же, что касается конкретных инициатив, мы можем сейчас их выделить или просто пока что слишком рано? Если так, то давайте так и скажем.
Может, направление просто хотя бы?
Ну, например, направление 3 у Минрегиона, это региональная политика, это вопросы градостроительной деятельности, строительство, архитектура, все на свете, там и вопросы похоронного дела, все, что к компетенции министерства относится. И, безусловно, это жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня это очень актуальная тема, проводится демонополизация рынка, заявлена реформа в коалиционном соглашении, есть определенные нормы, определенный вектор, конечно, ну, не так, как нам хотелось бы, да, потому что, мне кажется, там слабо заложено, то есть с точки зрения развития. Но, тем не менее, идет работа по этим трем основным направлениям. Безусловно, Минрегион еще реализует, скажем так, является координатором реализации программ международных по предоставлению Украине помощи для восстановления Украины или же по кредитованию проведения модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Кстати, вот недавно, если не ошибаюсь, вы представили программу восстановления Украины в Харькове, да, если не ошибаюсь, 23 числа.
Не мы представили, Минрегион представил и не программу, а представил пособие, которое было разработано министерством совместно с Европейским инвестиционным банком, который финансирует как раз именно эту программу. Минрегион проводит свою работу в этом отношении, как нам кажется, открыто, профессионально относительно и с точки зрения как раз именно коммуникации с теми субъектами, которые являются участниками программы. Как раз именно это было первое, скажем, такое оригинальное мероприятие. Мы очень надеемся, что оно будет, такая практика продолжена, концепция этой программы. Это практически был семинар, на котором разработчики презентовали пособие для того, чтобы те, кто участвует в программе, они понимали, как ее реализовывать. Потому что заявки подать на, скажем так, получение финансирования, восстановление, например, какой-то инфраструктуры, это одно. Второе, надо четко и в сроки сделать это правильно, чтобы программа была реализована. Потому что есть определенные, как говорится, сроки, установленные банками, и не хотелось бы, чтобы эти средства, эта возможность для Украины, ну, просто сгорела.
До этого была какая-то другая программа, видимо, да? А это чем-то отличается? Или до этого не было, в принципе, никакой программы?
Не-не-не. На сегодняшний день много программ есть разных, и они реализуются не только Минрегионом, но и разными другими министерствами, там, и в транспорт, и в Министерство инфраструктуры и тому подобное, Минэкономики какие-то программы реализуют. Есть агентство по восстановлению Донбасса, там своя программа. Ну, вот, не может один орган, одно ведомство реализовывать многие программы, хотя есть предложение у экспертов сделать некое агентство, да, которое специализировалось бы, там были бы профессионалы по реализации программ в разных сферах экономики. Вот. Но в части этой программы, это действительно уникальная программа, эта программа называется «Восстановление Украины», она, в принципе, ну, будет, как для регионов, она безвозвратная, за это будет рассчитываться государственный бюджет, очень дешевый кредит Украины предоставлен Европейским инвестиционным банком. Она, конечно, связана именно с теми событиями, которые проходят у нас на Востоке.
Страшное слово «безвозвратная программа». Давайте чуть в другую сторону уйдем, если позволите. Очень много нареканий по поводу роста тарифов и изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Если вы можете как-то это прокомментировать или что-то рассказать еще нам, то, о чем мы не знаем в этом плане.
Ну, вы знаете, нас обвиняли в общественный совет, даже не министерство, почему-то даже не министерство здесь ни при чем. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги – это не компетенция Минрегиона. Я хочу об этом подчеркнуть, вот, потому что есть, ну, требования международных наших партнеров, кредиторов, значит, они закладываются в каких-то определенных соглашениях с Украиной, и Украина их выполняет. Безусловно, есть нормативная база, которая принимается Верховным Советом, есть компетентные органы, вот, например, части органы местного самоуправления, они рассчитывают эти тарифы и утверждают потом их в Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг. Вот. И таким образом у нас в регионах даже есть, ну, разные цифры. Но я вам скажу, как бы с точки зрения как просто гражданина и эксперта, если хотите, то чтобы не вдаваться в подробности этих тарифов, потому что тарифообразование это очень серьезный, скажем так, вопрос, и там очень много можно дискутировать на эту тему, потери вот эти вот воды, которые уходят в воду, в принципе, там какие-то определенные, там 40-50%, 30 разные цифры называются, они все сидят в тарифе, и вопрос в другом совершенно. Вопрос в том, что мы сегодня, к сожалению, не готовы к тем обоснованным тарифам, вот, по большому счету, правильно получается. Помните, раньше в транспорте были, ну, потому что оно было все дотационное, сегодня в транспорте относительно все рыночное. Единственное, что есть там программы по льготной категории граждан, то здесь у нас получается, что у нас экономика не готова, благосостояние граждан, мы не готовы оплачивать реально те тарифы, которые они заложены как бы, ну, по себестоимости, а мы таким резким переходом, к сожалению, вот получается стрессы. Стрессы для того, для граждан по бюджету, по карману бьет семейному. Соответственно, стрессы для тех, кто обслуживает и уже недополучает, потому что большая задолженность формируется, уже люди не способны просто оплачивать такие тарифы. Вот. Ну, здесь, конечно, уже ответственность правительства, вот, как говорится, пусть решают, безусловно, конечно. Я думаю, что и надеюсь, что, возможно, будет что-то подкорректировать в ближайшее время с точки зрения реальной сектора экономики, реального благосостояния граждан.
Я напоминаю, что вы слушаете Громадское радио, это программа «Киев-Донбасс». В гостях у нас Павел Михайлиди, глава общественного совета при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.
Павел, расскажите еще вот о какой инициативе. Мы так бегло об этом слышали, да, но аудитория могла не знать. Я так понимаю, что сейчас в такой демо-версии, в тестовом режиме вводится возможность общаться с представителями областных администраций, да, такие, ну что ли, летучки по скайпу, да, или там совещания по скайпу, так их назовем. Зачем это надо и, собственно, получается, не получается уже?
Ну, вы знаете, сегодня, если говорить о более качественном реализации, скажем так, формировании реализации государственной политики и по более эффективной модели именно как раз взаимодействия с общественностью, то нам с коллегами кажется, там мы, в принципе, убеждены о том, что там, допустим, 35 даже членов совета при каком-то ведомстве, они, это не показатель, это не репрезентативно с точки зрения представления какого-то экспертного мнения определенного сообщества. Вот представьте себе только ассоциации водоканалов, там несколько десятков, условно говоря, может быть, да, ассоциации там, объединяющих управителей жилья, то же самое в строительстве. И для того, чтобы обеспечить более качественное, скажем так, предложение, консолидированное предложение от определенных рынков и регионов, мы принимаем сейчас, ну, как говорят, проводим консультации, принимаем решение о проведении неких таких летучек еженедельных с использованием современных технологий видеоконференции для того, чтобы коллеги, которые находятся в регионах, на местах, они понимают, как реализуется та политика, которая формируется в Киеве. Мы хотим обеспечить такую мост, как коммуникацию, да, в принципе, усилить позицию нашего общественного совета по тем предложениям, которые мы формируем, готовим для Минрегиона. И очень важно дать обратную связь коллегам на местах, чтобы они понимали, какая политика формируется, к чему им готовиться. И я считаю, что вот такая вот коммуникация, она очень важна с привлечением, с обязательным привлечением чиновников Минрегиона, которые разрабатывают эти документы, и представителей госслужащих органов местного самоуправления, чтобы мы по своей линии общественной организации, а они по своей линии, как говорится, государственный служащий, принимали участие в таких вот летучках, совещаниях по обсуждению тех или иных вопросов. Тогда у лиц, которые в Киеве находятся, они будут более понимать, правильно понимать, что происходит на местах с практикой уже применения этих документов, которые формируются порой просто теоретически, для того, чтобы улучшать своевременно эти мобильно быстрее документы, да, ну, как бы преобразовывать. Угу. И, соответственно, люди в Киеве будут проще понимать, как реализовывать этот документ. Потому что мы ездим по регионам очень часто, практически каждую неделю, где-то в каком-то регионе общаемся с мэрами городов, с представителями, лидерами общественных организаций. Я вам скажу, просто информационный голод. Просто информационный голод. А прошлой осенью проехались по крупным регионам, где-то вот Юго-Восток затронули, Западную Украину, 4 там региональных крупных были региональные семинары по правилам, по практике применения этого, скажем так, аспекта, правовые аспекты содержания и управления многоквартирными домами. Я вам скажу, руководители ЖЭКов, частных управляющих компаний, они просят делать такие мероприятия чаще, приезжать к ним, рассказывать, что происходит, получать от них обратную связь, потому что, ну, действительно, есть много нестыковых законодательств. Поэтому...
А нет, знаете, вот такого, ну, что ли, невосприятия, потому что очень часто у нас подобная инициатива воспринимается как попытка, ну, что ли, там, держать на карандаше, на контроле, да? Нет вот такого не совсем там правильного понимания ситуации?
Ну, вы знаете, мы как общественный совет, у нас к нам нельзя такого применить, там, что-то там на карандаше. Мы делаем доброе дело для людей, как мне кажется.
Нет, я не сомневаюсь в этом. Просто вопрос восприятия. Как воспринимает?
Воспринимает очень позитивно. Очень позитивно. И просят, чтобы это была инициатива не только от нас, а от общественности, но чтобы была такая инициатива больше от министерств, от официальных лиц. Мы просто помогаем эту коммуникацию организовать. Но с учетом, конечно, перегрузки, малой гонорарной политики для госслужащих, перегрузки реальных в госаппарате. Сегодня идет политика сокращения административного, понимаете? То есть люди сокращаются ведомства, сокращаются департаменты, людей практически нет. Чиновники, их тоже надо понять, они перегружены. Плюс вот эти вот еще старые системы запросов, ответов. Депутаты запрос пишут, все пишут запросы. По большому счету, конечно, если правильно организовать работу через облгосадминистрации с точки зрения инструкций, каких-то брошюрок, и областям немножко сбросить вот эту информацию, чтобы они работали с городами, меньше, конечно, одних и тех же запросов шло бы на министерства. И больше бы времени смогли бы госслужащие уделить эффективному формированию госполитики. Есть нюансы, безусловно. Но мы что можем, как говорится, в тех наших возможностях, то и делаем, в принципе.
Ну, то есть, получается, этот же самый бумажный бум мы просто переносим на другие руки, получается.
Ну, вы знаете, вот сегодня можно. Я вот, как говорится, мы планируем сделать предложение. Ведь есть уже достаточно систем электронных. Там есть у нас, в принципе, программа правительства электронного рядования. Можно давно уже пора реализовывать эту систему.
Так эта программа еще с 10-го года, и она все никак не может даже запуститься.
Потому что руками надо ее запустить, а потом уже мозгами с ней работать.
Да, но вы помните одного политика, который говорил о том, что как там глазами потрогать, руками посмотреть. Но это не из той оперы, это не к вам абсолютно, да.
Ну, знаете, не к нам, потому что мы даже в своем общественном совете используем систему CRM, не хочу сейчас называть ее название, но мы используем активно и можем дистанционно, у нас все оперативно, быстро, и мы, как мне кажется, с помощью ее больше успеваем.
Да. Вот, кстати, по поводу ЖЭКов и по поводу к чему готовиться, если позволите. Как будет переход происходить от ЖЭКов к чему, или оптимизация ЖЭКов, или как это, в общем,
будет? Очень актуальный вопрос, потому что средства массовой информации что-то передали, да, людям, и порой испорченный телефон получился. Ликвидация ЖЭКов с 1 января 2016 года будет ликвидация ЖЭКа. Не будет никакой ликвидации ЖЭКа, на самом деле.
Отлично, оптимистично.
Мы еще в 2010 году или в 2013, когда проводили там заседание клуба жилищной политики, мы давно этими вопросами занимаемся, мы однозначно предлагали и предсказывали, что невозможно в один день просто проснуться в частном рынке, да, то есть вот именно с переходом от коммунальной там собственности в частный рынок. Вы знаете, сейчас просто Верховная Рада принимает там некоторые законы, которые касаются этой деятельности, например, закон об особенности реализации права собственности на квартирных домах, там ряд норм, так сказать, стратегических, но они, многие нормы не будут работать, если не будут внесены изменения закона о жилищно-коммунальных услугах. Сегодня в Верховной Раде ведется работа по принятию этой редакции новой, ну вот там в два раза или три, по-моему, осенью депутаты отправляли на доработку, все-таки приняли уже в первом чтении этот документ. Пока что, как бы, ну, я не знаю, как там работа проводится, потому что очень немножко закрыто, как мне кажется, работа проводится. Мы давали два раза письмо с просьбой включить наших членов общественного совета в рабочую группу. У нас есть эксперты, которые разрабатывали когда-то действующую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах. Но пока там работа проводится со своими или с родственниками, или с близкими, со знакомыми общественной организацией. Не знаю, не могу ничего сказать. Хотя покритиковать всегда можно, да, за такую работу. Но на самом деле мы предполагаем, что будет немножко большой кризис. Кризис связан с чем? С тем, что...
Простите, я вас перебью.
По нашему
немножко
мнению,
большой кризис.
Кризис с управлением многоквартирных домах.
А, в этом.
Значит, ученые, коллеги наши из Днепропетровска, они еще в 2010 году говорили, что по их просчетам в 2020 или 2025 году, вот в этих периодах, настанет критическая точка жизнеспособности, жизнедеятельности таких вот многоквартирных домов, которые были советской постройки. Они как массово строились, есть у них какой-то определенный срок эксплуатации, они как так же само могут массово разрушаться. Это техногенная катастрофа, это большое горе может быть Украине, понимаете? И если сегодня не разработать, то давно уже надо было начинать разрабатывать программу, эффективную модель реализации программ, там, как проведения текущих, так и капитальных ремонтов, обязательное построение системы общественного контроля. Мало построить эффективную систему для регулирования деятельности этих частных управляющих компаний. Кстати, никто этим не занимается. Они считают, что этот рынок должен быть свободный. Любой желающий купил банку краски фактически, пришел, он говорит, я управляющий копатель, я управитель, могу управлять вашими сложными инженерными конструкциями. Многоквартирные дома такими являются. А это объекты публичные, несут публичное, скажем так, значение. Они опасны, опасны для граждан, потому что если неправильно эксплуатировать, неправильно ими управлять, могут обрушаться козырьки, балконы, здания, в принципе, целые подъезды могут падать. Это может, в принципе, ну, привести к техногенным катастрофам. Мы считаем, что эта деятельность по управлению многоквартирными домами должна регулироваться. А во всем мире есть два вида регулирования. Это или же лицензирование, или же посредством саморегулирования. У нас пока что, ну, лицензирование, понятно, не сработало, никто об этом не говорит, поэтому управитель будет в свободном доступе. И я вам скажу, столько злоупотреблений будет, что мы еще услышим эти скандалы. И я как раз вот, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, как и политиков, которые формируют эту политику, так и граждан, которые голосуют за этих политиков, что какое-то время пройдет, мы вспомним все то, что мы, как всегда, предупреждаем. А у нас часто получается, мы говорим, как общественная организация, да, как эксперты, предупреждаем, что смотрите, если не сделать так, через какое-то время будет так. Так вот, мы очень опасаемся. Мы бы не хотели, чтобы через некоторое время были большие проблемы с этими многоквартирными домами. Надо сегодня построить эффективную модель регулирования деятельности управителей. Так вот, не будем долго об этом. Я вам, как говорится, позицию высказал. Но на сегодняшний день, если этот закон будет принят, новая редакция о жилищно-коммунальных услугах, то с 1 июля 2016 года регионы на местах, в городах должны будут проводиться тендеры. Тендеры по отбору управителей на многоквартирные дома. Вы знаете, у нас не такое большое количество ОСББ создано. Объединение собственников многоквартирных домов, и очень большое количество домов находится в управлении, скажем так, коммунальной собственности, то есть исполкомами регулируется, или же через коммунальные ЖЭКи, или же через заключение договоров, там, проведение тендеров, вот некоторые регионы уже проводят, в частности, Кривой Рог уже полностью перешел на частный рынок, вот, проводится это через частные управляющие компании, но четко через год заключаются договора от имени мэрии, то есть почему-то мэрия выступает, не собственники, да, а мэрия выступает от имени собственника. Почему? Потому что мы немножко скопировали, скажем так, вот эту многотысячную собственную модель, когда у нас очень много собственников, и собственник не может определиться. Мы не видим собственника. У нас собственники не могут проголосовать за то или иное решение. Это большая проблема, потому что мы приватизировали фактически воздух от стенки к стенке, от потолка к полу. Мы не дали документ гражданам, когда приватизировали это все, не дали документ, что твоя доля таком-то объеме.
Во всем доме.
Да, во всем доме. Mm-hmm. Поэтому ответственность собственника у нас пока что в голове в основном преимущество заключается в том, что вот он выходит за пределы своей квартиры, все, территория собственности его закончится. Мы, к сожалению, и государство не проводит информационную политику. Вот в Польше поляки говорят, 15 лет назад наше государство провело массово такую хорошую информационную политику, у нас собственники в основном знают, какие у них права и какие, кстати, обязательства. Потому что очень важно, понятно, собственника может быть не иметь возможности провести там какой-то ремонт, там необходимость. А должны быть технические регламенты. Регламенты безопасности мы их называем. Минрегион, кстати, проводит сейчас работу по их разработке. Там ДБН, и потом, конечно, должны быть законы еще заложиться. Ну, то опять-таки добровольно, но не будем об этом. Я говорю о том, что должны быть требования. Вот через какой-то срок, хочешь, не хочешь, есть возможность или нет возможности, будь добр, обследуй фундамент. А это капиталоемкая работа. Или же проведи такой-то ремонт. А у нас сегодня такая безответственная политика, она не должна проводиться.
Может быть, немножко глупый и отстраненный вопрос, но если квартиры принадлежат, вот приватизированные, принадлежат людям, кому принадлежат подъезды?
Подъезды принадлежат тоже людям.
Ну, то есть,
по идее,
конкретным.
Да. И как раз вот люди, когда вот мы, если имеем в собственности какую-то квартиру на квартирном доме, мы должны понимать, что сфера нашей ответственности заканчивается даже не выходом с подъезда, а выходом с придомовой территории. Uh-huh. Вот, потому что там есть еще и коммуникации, и площадки детские, которые тоже, кстати, должны вовремя проверяться, чтобы ни в коем случае дети не пострадали. Много таких случаев есть, знаете. Так вот, я хотел подчеркнуть именно как раз то, что на сегодняшний день, к сожалению, мы пока не имеем эффективной модели регулирования этой деятельности. Это очень важно, такую работу провести на сегодняшний день, потому что с 1 июля, что будет на самом деле, так если далеко, не глубоко не брать, безусловно, это власть сделала тоже для того, чтобы открыть рынок, чтобы обязать органы местного самоуправления проводить тендеры в определенный там период, да, срок, вот, потому что раньше ЖЭКи это бы делали по умолчанию, и люди не могли сменить ЖЭК, это тяжело, или надо было ОСББ сменить, но выбора свободного управляющей компании не было. И, соответственно, будет проводиться тендер, смогут заявиться в том числе и сегодня существующие ЖЭКи, они просто внесут изменения там, в свои документы учредительные, вот, в соответствии с требованиями закона нового о жилищно-коммунальных услугах. Они также могут участвовать в этих тендерах и продолжать обслуживать дома. Но единственное, что здесь, конечно, надо построить еще систему эффективного общественного контроля. Собственники должны понимать, по какой процедуре, как недолго и правильно сменить управляющую компанию. Будь то ЖЭК, будь то там управляющая компания «Дуванчик», общество с ограниченной ответственностью, с одной банкой краски и никакого учредительного фонда.
Ну, это они сами решают.
Они сами решают.
Тут должен же быть, наверное, некий кворум, что ли, да, то есть собрание жильцов для того, чтобы они, во-первых, вынесли этот вопрос, во-вторых, принимали по нему решение. А у нас с этим сложно, мы не знаем, как зовут соседей, понимаете, часто, не то чтобы собираться с ними в какое-то время. Если этого не будет, вот не будет и все, да, живет каждый сам по себе, и никаких решений не принимается. Что дальше?
Так и есть. Так и есть.
К сожалению,
я вам скажу, так и будет. Да, мы предлагаем, первое, это значит, дополнить эти два закона, к этим двум законам новым об особенностях реализации права собственности и новому закону о жилищно-коммунальных услугах. Третий закон. Как бы мы не за большое количество законов, мы о системе. Закон, который надо, чтобы принял Верховный Совет, это закон об особенностях регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами.
И что он предполагает?
Тогда, что
он
будет,
должен,
тогда?
Он должен сдать модель, во-первых, по требованиям к управляющим компаниям, модель, значит, по системе регулирования, то есть лицензирование уже, вчерашний день, через саморегулирование, это не чья-то прихоть, это не наша прихоть или выдумка, это обязательный элемент рыночной экономики во всех странах, где мы не ездим, так они, в принципе, и работают. И, соответственно, этот закон, который должен обеспечить, по крайней мере, защиту прав потребителей, тех же собственников жилья, потому что если завтра там выиграет какой-то тендер управляющая компания, частная, как там она будет называться, я вам скажу, она просто будет продолжать собирать деньги и управлять не недвижимостью, как положено, как это делается во всех развитых странах, управлять недвижимостью для ее капитализации, для ее улучшения и, соответственно, увеличения стоимости. За деньги увеличивается стоимость моей собственности, да, то здесь будет просто перекладывание с одного кармана в другой. Не частный ЖЭК теперь будет, а вот будет, вернее, не ЖЭК коммунальный, а будет теперь частная управляющая компания, которая будет управлять денежными потоками.
Ну, типа частный ЖЭК.
Управлять денежными потоками, понимаете? Нельзя.
Представляете, какой ликбез нужно будет проводить гражданам, чтобы они поняли вообще, что теперь кому принадлежит, кто за что отвечает, что нужно делать и так далее.
Да, у нас есть такая идея. Если государство не возьмется, то мы, конечно, будем сделать ну, с миру по нитке своими силами. У нас есть идея проведения, скажем так, создания какого-то проекта жилищного просвещения. Все должно быть со дворов, в принципе, до микрорайонов объединяться. Там они должны в городах, города в областях. И областя объединяться во всеукраинский какой-то проект, который должен системно на каждый областной уровень, на уровне облгосадминистрации защищать интересы собственников, всеукраинские уровни на уровне Верховного Совета и Кабмина защищать интересы
собственников. Мне кажется, что это утопично в украинской ситуации, нет?
Да, немножко, конечно, но я вам скажу, что другого выхода у нас нету, понимаете?
Хорошо, а вопрос времени тогда, да? За какой период возможно эту модель создать? Есть понимание?
Знаете, эту модель можно создать очень быстро при наличии менеджера и финансирования, хотя бы маломальского.
А при апатии жильцов?
При апатии жильцов я вам скажу, что если правильно с жильцами общаться, правильно доносить информацию объективную, то я вам скажу, люди поднимутся, потому что это вопросы их безопасности. Я уже не говорю о комфортном проживании, как это вот сейчас делается во всех развитых странах, а о вопросах безопасности.
Будем надеяться, что так именно и будет. Мы говорили о комфортном проживании и о вопросах безопасности вместе с Павлом Михайлиди, главой Общественного совета при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.